подкасты «Радио Свобода».
Чаму рэжым не дараваў Пратасевічу? Наша тэма дня тут Ганна Суць. Гэта падзея і каментар на канале Свабода Прэміум. Наш госць, фігурант так званай справы нехта, журналіст, блогер, сябра каардынацыйнай рады Ян Рудзік. Добры дзень, Ян.
Вітаю.
У Менскім абласным судзе Вячаслаў Тулейка агучыў вырокі. Раману Пратасевічу, які пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам, прысудзілі 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сцяпану Пуцілу 20 гадоў, Яну Рудзіку вам 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вас і Пуцілу судзілі завочна. Ян, ваша рэакцыя?
Калі шчыра, я нават крыху разгубіўся, таму што не кожны дзень Украине твоего нарождения тебе 19 годов дают, особливо с уликом того, что там за забойство детенка чуть-чуть там 8 годов могут дать, а тут 19. Ну, все ж таки, с одного боку это далеко, с иншого крыху так, ну, сумновато становится. Ну, але цалком ганаруся так само крыху, тому что все ж таки ось со всех гэтых судов, якія адбываліся, у мяне срэбра атрымліваецца, то бок дзяржава лукашэнкаўская мяне сапраўды ненавідзіць, а гэта дарагога стоіць.
Ці якія-небудзь лічбы вас здзівілі з таго, што вы пачулі?
Што вы маеце на ўвазе?
Лічбы 20, 19, 8, што было прагназавана, а што не?
Ну, вось 8, канешне, Рома Пратасевіч у нас была такая цёмная лошадка, інтрыга да апошняга была, як гэта адбудзецца. Ну, але цалкам, як бы, ну, выглядае лагічна, калі нам вось 20 і 19, яму як бы за тое, што ён там всіх здал, на палову адрэзалі. Ну, то бок, як у межах лукашэнскага законадаўства, гэта, ну, так, выглядае лагічным.
Я прапаную паслухаць рэакцыю на прысуд Сцяпана Пуцілы.
20 лет колонии строгого режима для меня вынес лукашенковский суд. У меня первый вопрос, почему не 25? Мне в этом году как раз-таки столько же было бы символично, как подарок. Но ладно, отбросив шутки в сторону, мое последнее желание, вот суд был заочным, можно ли заочно отсидеть? Если нет, на нет и суда нет. А всем лукашенковским судьям, прокурорам и прочим отбросам хочу сказать, мы с вами встретимся гораздо раньше, чем через 20 лет. А все потому, что живи Беларусь и слава Украине.
Степан Пуціла, якога сёння асудзілі завочна на 20 гадоў турмы. Мы пачалі гаварыць пра Рамана Пратасевіча. Ян, як вы думаеце, чаму не даравалі Пратасевіча? Ну, падаецца, ён пайшоў на максімальную супрацу з уладай, з прапагандыстамі, з сілавікамі, выканаў усе пастаўленыя задачы, ці не все выканаў. Як вы думаеце, чаму?
Ну, таму што яны нічога нікому не даруюць. Супраца з дзяржавай яна ніколі не прыводзіла нікого ні да чаго добрага. Это заўжды такая гульня ў адны варота, і таму, ну, яны як бы яму даравалі ўжо тое, што скасцілі срок. Пракурор яму там прасіл 10 год, яму далі 8 год. Ну, як бы з іх пункта гледжання это ўжо гуманна. Ну, але добры прыклад, які паказвае пра тое, што ім нельга верыць, і атрымліваецца, што ў яго па вынікам ні волі, ні гонару няма. Ну, мне шкада яго. Складаны лёс у хлопца.
Ну, давайте паглядзім, як Раман адрэагаваў на прысуд. Ён адмовіўся ад каментароў дзяржаўным СМІ, які раней даваў даволі часта.
Я пока не готов сказаць, як такое судзіць.
Раман Пратасевіч застаецца пад хатнім арыштам, у яго ёсць 10 дзён на тое, каб абскардзіць прысуд. Ян, скажыць, калі ласка, ці разглядаеце вы такую магчымасць, што гэтых 8 гадоў не будзе, што ўлады і надалей працягнуць нейкім чынам выкарыстоўваць Рамана Пратасевіча, і гэта абскарджванне будзе выніковым, чаго не бывае, а вот у выпадку іншых палітычных зняволеных?
Так, гэта нельга выключаць, а гэта сітуацыя, якая адбываецца з Ромай. Ну, гэта спектакль, які нам як бы сюжэт навязываюць, і як бы мы яго не кантралюем, гэта, ну, сцэнар цалкам належыць дзяржаве, і таму, ну, наогул магчыма, што ён не паедзе, ці нават калі паедзе ў турму, то напішуць, напрыклад, запыт на памілаванне да Лукашэнкі, яго вызваліць там праз некалькі месяцаў. А магчыма і не, ну, гэта вельмі складана аб гэтым, ну, гадаць. І, ну, але мы ўсё роўна, калі гэта і адбудзецца бліжэйшым часам, аб гэтым даведаемся.
Адразу пасля таго, як былі агучаны гэтыя лічбы, я не буду гэта называць прысудам суду, так пішуць дзяржаўныя СМІ. Святлана Ціхановская, дэмакратычная лідарка Беларусі, адразу ж зрэагавала, я некалькі цытатаў прыведу. Ніхто не повинен бути осуджений по політичних мотивах, ніхто не повинен проходити проскатування, нічиє життя не повинно бути предметом гандлю. Ми виступаємо не за помсту, а за справедливість. Світлана Тихановська говорить про демократичні каштовності у такій ситуації. Ці з такого ракурсу ви, ваші поплечники, глядіте на сьогоднішній присуд, не заочний, а ось присуд Роману Протасевичу.
Зворот Світлани Тихановської був такий доволі абстрактний, там нас вона чомусь не згадала з Стьопою. Бути ж людьми, ну, не ведаю, трохи популістські, але на конт гандлю людьми, наскільки розумію, вона має на увазі санкційні тиски, тобто, що нелька гандлювати з диктатором на взамін на санкції, я лічу наадворот, що як виговорити людей, треба йти на усе. Тому що, ну, життя чоловіка головне, що у нас є, і можна і з диктатором, і з людоєдом порозмовляти. А остатнє, що там мала Світлана Тихановська на увазі, для мене загадка.
А я хотіла б згадати некілька інших випадків. Юрас Дзянькович, який знаходиться за кратами за ніби замах на Лукашенку, пішов так само на супрацю со слідством, виніку отримав 11 годов більше за інших фігурантів гэтай справи. Юрий Воскресенський, відома вельми особа, кримінальна справа супраць яго так само не закрытая. Практика показує, як у випадку з Романом Протасевичем, що така супраця со слідством, яна... якби не дає виніку, ви про гэта казалі. Але, ну, ми все можемо уявіць, напевно, не можемо уявіць, паколькі ми знаходимося за мяжой, калі цэлая машына, цэлая система цісні і працовує чалавека, каб ён супрацоўнічаў, каб ён пэўныя крокі зрабіў. Не кожны Мікола Статкевіч, не кожны Віктор Бабарыка, якога схіляюць да гэтага, не кожны Павел Севярынец, не все могуць гэта зрабіць. Тым не менш, от не многіх людзей, напэўна, цяпер апрацоўваюць з такім же спосабам, давайте супрацоўнічаць. А які урок вы ўжо пачалі гаварыць для тых, хто сумняецца, для тых, хто цяпер пад такім цяжкім ціскам, як у свой час і Роман Протасевіч быў?
Ну, глядите, ты, кто трапил у руки державы, как бы, когда ты трапляешь в руки державы, все, ты уже начинаешь быть в своих механизмах, и там вот, уже только питание сумления. Робить, как зробил Северинец, Бабарыка, то бок отстоивать, стоять на своем. Ты, например, начинаешь манеровать. А лишь все же таки, на мой погляд, когда у тебя есть такие объемы информации, и от тебя залежит столько лесов, как, например, от Ромы Протасевича, было, то все ж таки, ну, было б добре себе стримлювати не в руках, тому що його льос – це одно, але, ну, кільки льосів він зламав, це вже інше. Тому я б все раю в першу чергу, коли у вас є, над вами є ніяка погроза, виїжджайте з країни, якби, ну, не треба гуляти, це, ну, воно того не стоїть. А коли уже трапили, то, ну, не веду, что вам сказать.
А, Ян, вот 1586 злочинств было инкриминовано вам, Степану и Роману. Там, вот, коли починать зараз называть те артикулы, поводле яких вас обвинователи, осудили, коли это слово можно уживать, то нашего эфирного часу не хопить. Могли бы вы дать такий вельми простой отказ? Чому троє молодих людей були, ну, одними з головних, а можливо, головними ворогами для влади. Чим ви так були небезпечні, що от для цього можна було просто там розбурити національну авіакомпанію, отримати самі моцні санкції у виніку всього цього? Чому ви троє чоловік, чому ви? У вас є такий чоловічий простий відказ на це?
Ёсць, не зусім просты будзе, але ведаеце, Гідэбор распрацаваў тую сістэму грамадства спектаклю, то бок тое, што людзі ў большасці не жывуць сваё жыццё, а, ну, перажываюць такія мыслеобразы, якія мне навязвае. І вось, на жаль, у Беларусі гэта працавала вось да 2020 года з большасці, то бок людзі не цікавіліся палітыкай, яны займаліся сваёй бытавухай. І ось тільки у 19-му році, коли вибухнув коронавірус, люди почали бачити, що відбулося. І менавіто праз нехту ми здолілі почати розмовляти на простим і відомим людям язике, причому до тих, ну, це були огромні, велізарні маси людей, які дагэтуль не цікавіліся вогулі політикою, з якими, ну, демократичний рух не розмовляв. І менавіто праз гэта, що ми здолілі мобілізувати гэтых людей, адкрыць ім вочы, ми сталіся галоўнымі ворагамі дзяржавы. Тому што зараз праз рэпрэсіі, праз ось гэта ўсё, зноў мне падаецца, што ўдалося большасць адвадзіць ад гэтага, людзі вернуліся да сваіх праблемаў, не цікавяцца, ім страшна, яны не цікавяць ні дзяржавныя медыя, ні незалежныя, там што ў Украіне адбываецца, яны там толькі адгалоскі нейкія чуюць, і гэта цалкам задавальняе дзяржаву. Тое, што людзі чытаюць толькі там пра надвор'е, курс рубля і крымінальную хроніку нейкую. У нас было не так, з 19 па 21 год мы утрымлівалі людзей у протестным дискурсе, вовле, яны цікавіліся політикою, там, мабуть, нас любили, нас хейтили, но яны все равно нас читали, яны обмерковывали, яны ведали, что отбывается. И тому зараз, коли, як бы, ну, какие б не были мощные посылы, але коли нема сродка, які бы показывал это людям, які бы притягивал их увагу, то, як бы, это все без сенсу. Тому вот так, меркую про это. Мы стали галоўнымі ворагамі дзяржавы.
А маглі б вы сказаць, што цяпер адбываецца вот, па вашых назіраннях з аўдыторыі незалежных тэлеграм-каналаў, якія ў Беларусі ўлады прызналі экстрэмісцкімі, таго ж нехта, Беларусь галаўнога мозгу, іншыя незалежныя тэлеграм-каналы? Наколькі аўдыторыя, якая сышла, якая не бачна, застаецца патэнцыйнай і ці вернецца яна ў патрэбны час?
Ну, вернется я на 100%, потому что у этом, ну, хотя я не уверен, что это будет именно про Телеграм, потому что я, ну, не часто в одну воронку падает снаряд два раза. Але, ну, вот почему Телеграм тогда выбухал, потому что не было инших сродков, откуль можно отримать информацию. Телеграм это давал просто, доступно, коротко, худко. И когда нечто снова будет отбываться, люди снова вернутся. Ну, то, принамсі, на нехту лайф, я уверен, что они снова начнут по инерции подписываться. Ці магчыма гэта будзе, ну, не Телеграм, мабуть, вогуле Телеграм в Беларусі, в Росіі заблакуюць там. Ну, але я думаю, што будзе сродак, праз які можна будзе даведацца. Ну, адзінае, што я не ведаю, што можна так мабілізаваць людзей, каб яны зноў пачалі цікавіцца палітыкай. Напэўна, толькі вайна, якая прыйдзе ў Беларусь.
Скажыце, калі ласка, ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы, ці прымаеце пэўныя захады перасцярогі пра загучаныя выракі, ну і пра ўсе тыя рэальныя пагрозы, якія ёсць насамрэч?
Так, я прымаю захады бяспекі, адчуваю сябе, ну, так, з большага ў бяспецы, канешна, зразумела, што зноў вось пра тое, што і Лукашэнка пачынае эскалаваць сітуацыю, простое, что у нас уже как бы пошла борьба вышла на новый уровень, и то, что уже зараз мы не только занимаемся протестом, а она поширилась и воюем так само и с Россией, то бок и ставки взросли, больше ворогов, и это, конечно, моментами может занепокоить. Але я надеюсь, что все будет добро, и коли с нами Бог, то кто супроть нас.
Два месяцы таму ў эфіры «Свабоды прэміум» з маім калегам Дмітрием Гурневічам вы гаварылі ў тым ліку і пра свае палітычныя амбіцыі. Вот вы сябра каардынацыйнай рады, вы прадстаўнік арганізацыі «Рух». Я хацела запрасіць, каб вы расказалі пра вот вашу палітычную і грамадскую актыўнасць цяперашнюю, таксама пра супрацу з Зяноном Пазняком.
Ну, зараз я прыйшоў да вываду, як бы яшчэ гэта спачатку было зразумела, але, ну, вось гэта вывелася больш драматычна, чым я думаў. Беларускі пратэст, ён быў безыдэйны, то бок ён быў на сацыялкі, на бытавых тэмах, гэта мы здолелі, людзі мабілізаваліся, мы здолелі мабілізаваць людзей, але таксама гэта даволі хутка пасыпалася, таму што ў людзей няма нацыянальнай ідэі, то бок у іх галавах застаецца там нейкая абстракцыя фрагментарная. І людзям патрэбная нацыянальная ідэя. І зараз адзіная сіла, якая гэту нацыянальную ідэю дае, гэта менавіта Зянон Пазняк, ну і вось гэта умоўна правы лагер. Полк Каліноўскага, кіберпартызаны, рух, рушэнне. Таму, канешне, мне блізкія самому гэтыя погляды, і я далучыўся, пачаў іх трансляваць на грамадства. Канешне, зараз тое кола, з якім мы застаемся працаваць, які стаюцца вакол нас, гэта найбольш пасіянарныя беларусы. І, ну, таму хаця б на іх. Але надалі я мяркую, што калі нешта выбухне, мы будзем гатовыя і будзем гатовыя даць сэнсы людзям, і каб яны разумелі, навошта і за што яны ваююць. Каб гэта была не проста там гречка, бульба і заробак, не по 500, а там по 1000. Але тое, каб яны разумелі, што такое беларуская дзяржава, што такое беларуская нацыя і чаму немагчыма яе страціць.
Як ви прийшли до гэтага усведомлення тады, у жнівні 2020 году, калі, от я не ведаю, тысячі повідомленняў приходзілі на нехто, ці ви усведомляли, за што людзі выходзяць? От ви зараз сказали про тое, што якби не было ідэя, была социальная рэч, ну была ідэя сыходзь так збольшага, напэўна, так? Самі ви што тады думалі, якая ваша эволюція за гэты час адбылася? Ці адбылася?
Ну... Я завжди був доволі політизованим, у мене був такий свій шлях, нонконформістський, скажімо так. Мене там завжди цікавили нове праве, нове леве. І, ну, напевно, найбільшою політизованість, тобто таку, да, розуміння цього, я прийшов десь у 18-му році, якраз менавіто я познайомився з Павлом Свяринцем. Перед тим, як з'їжджати у Польщу, я ось читав Дігнєва Бжезінського, і тоді вже почав розуміти, що в нашому регіоні хутка буде підніматися железний заслон, і те, що треба рятуватися не як самому, і треба рятувати людей. Ось зараз ми бачимо, що це почало відбуватися, і тому в 20-му році, якби, коли б я почав це транслювати, це було б недоречно, тому що все ж таки це доволі складно. Люди тільки тоді ось з'їли цю червону таблетку, зрозуміли, де вони знаходяться, що таке ось це БССРовська держава Лукашенки. Тому це, на жаль, повинно бути вимушено так. Люди повинні зрозуміти необхідність, кошт цього всього. І тепер, коли ми пройшли 20-й год, я думаю, що, ну, зараз бачно, люди вельми цікавляться цим, і на лекції з Анона Позняка приходять багато людей, нам пишуть, і даруха долучається, дарушення, тому цікавість є, і, ну, це вельми добре, не все строчено.
Ян, ці є у вас відкази на головне білоруське питання? Як визволіть політв'язнів? Як міняти систему? Як ви свою задачу і свою роль у цьому бачите?
Ой, мені складно розважати про роль, тому що я ще з часом нехти я займався всім, якби і пост написати, і фільм зняти, і пойти порозмовляти з кимось. Тому тут я буду просовувати надалі, я неблаго вмію працювати з медіями, я буду популяризувати наші погляди. Визволіть політв'язнів зараз, я думаю, що це можливо, коли почати ось цей гандель. Так званий треба праз, ну, як ви бачите, і так вже, що у західних країн є контакти з Лукашенком. Треба довідатися, чого він хоче, мабуть. Тому що, ну, я, наприклад, ведаю багато прикладів того, коли в'язнів визволяли, там, ну, одиничних, але, якби, ну, кожен кейс по особку, ну, просто за гроші. Тому їм казали суму, гэтую суму там праз ніяких бізнесовців виплачували, і все, чоловік виходив. Тому треба запитати, Що повинні зробити і що дати навзамін. Там, мабуть, це будуть санкції, мабуть, ніякі гроші зібрати. І визволити їх. А все остатнє вирішить війна. Війна – це єдине вийшло.
Могли б ви більш потлумачити про ідею гандлю і визволення політв'язнів? Чи таким чином, можливо, визволіть політв'язня, наприклад, Романа Протасєвича? Я зараз кажу про іншого політв'язня. Чи, можливо, таким чином визволіть Миколу Статкевича?
Треба розмовляти. Головне – розмовляти. І можна вже визволити хоча б кого. Коли б моя воля була, я б в першу чергу визволив тих, хто ось в цих списках весни стоять. Там багато хворих людей, там багато неповногодових. Жанчини, ну, ті, хто, ну, кому вже зусім не треба там знаходитися. Ось гетих людей я би визволяв. Остатні, ну, треба розмовляти, щоб визволити хоча б кого, тому що, я знову повторюсь, життя чоловіка, тим більше наших суайчинників, білорусів, у нас немає інших людей, білоруський народ наш, і ми повинні об їм думати. А ті люди, які зараз там, які катуються, які є за кратами, ну, це ліпші люди нашої нації. Ми повинні розмовляти. Коли у нас отримається, це буде видатно. А коли не, по виніках, що? Лукашенко застанеться у самому горшому варіанті, Білорусь застанеться під Росією, і люди там просто умруть. Якби від цього нікому добре не буде.
Польща 80 днів немає інформації від Миколи Статкевича. Невідомо, що відбувається з Ігорем Лосиком, невідомо, у яким стані знаходиться Віктор Бабарика. І вельми многі політв'язні Максим Знак. Коли б вони мали можливість вас почуть тепер, як би ви до їх звернулися, що б ви їм сказали?
Я би подякував їх за їх позицію, за їх ахвяру, яку вони приносять для білоруського народу. Не веду, ось сказати, тримайтесь, мені подається, це так не як цинічно, тому що ці люди, вони герої, вони ось, адмислово покутають, за тое, каб людзі не забываліся пра тое, што ў нас ўсё яшчэ ідзе змаганне, за тое, што ў нашай краіне гэта адбываецца, і яны цалкам самастойныя, асазнаныя, асэнсаваныя, і таму, ну, я не ведаю, што ім яшчэ сказаць, проста я перад імі знімаю шляпу.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Это был журналист, блогер, сябра координационной рады, представник организации «Рух» Ян Рудик. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Грамадзяніна Польшчы Ежы Жывалеўскага асудзілі ў Беларусі да 4 гадоў пазбаўлення волі за нібыта агентурную дзейнасць. Ён сапраўдны шпіён, ці гэта такая помста Менску Варшаве. Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды». Мені завуць Дзмітры Гурневіч, вы глядзіце падзею каментар. А мой сённяшні госць, журналіст газеты «Жышпасполіта» Руслан Шошын. Привітанне, Руслан.
Вітаю, привітання.
Руслан, вельмі мало вядома пра гэтага чалавека, якога ўжо, ў прынцыпе, ў лютым асудзілі ў Беларусі, але толькі цяпер гэта стала вядома, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». І вядома, што ён паходзіць з Беластоцкага павета, падляскае ваяводства, якое мяжуе з Беларусю, нібыта мае жонку з горадні. І далей пра гэта якбы нічога не гаворыцца. Ці, напрыклад, штосьці ў польскіх СМІ пра гэта пішуць, ці гэта стала некая сенсацыя для польскіх медыяў?
Я нічога не бачу па шчырасці ў польскіх медыях пра гэтую падзею. Канешне, тут верыць рэжыму Лукашэнкі нельга. Сёння кожны чалавек, які мае замежны пашпарт, можа стацца закладнікам яго рэжыму. Гэта хопіць, там не мае ніякага правасуддзя, не мае ніякіх судоў, таму тут вельмі складана гаварыць увогуле пра гэтыя абвінавачванні. Гэта як бы, ну, зусім усё выглядае досыць дзіўна. Калі казаць пра тое, што як з польскага боку гэта выглядае. Ну, з польскага боку ёсць ўжо, я не памятаю, калі дакладна гэта было апублікавана, але ўжо доўгі час вісіць на старонцы польскага міністэрства замежных справаў камунікат, з якога вынікае, што польскім грамадзянам выразна адраджаюць усе падарожжы ў Беларусь. І што гэтыя падарожжы будуць небяспечныя, могуць скончыцца вельмі дрэнна, ну і трэба браць пад увагу тое, што чалавек можа быць таксама пазбаўлены дапамогі консульскай, таму што сітуацыя вельмі складаная. Такія камунікаты выдаюцца, ну, каб для параўнання, гэта, магчыма, Афганістан, гэта ў Сірыю, вот, нельга паехаць. Ва Украіну таксама быў камунікат, таму што адраджаецца ўвесь час у сувязі з расійскай агрэсіяй. Вот гэта сёння такі стан ў дачыненні да Беларусі. Ёсць чырвоны камунікат, забаронена. Не тое, што каб забаронена, бо забараніць Польшча не можа, гэта тут свабодны чалавек, можа ездзіць дзе захоча, нават на тэрыторыю, дзе вайна. Але польская дзяржава адраджае. Гэта значыцца, што гэта вельмі небяспечна. Кожны чалавек можа быць затрыманы па надуманых нейкіх абвінавачваннях, могуць яго абвінаваціць у шпіянажы і можа быць выстаўлены нейкі варунак Варшаве, напрыклад, каб Варшава зрабіла нешта для вызвалення гэтага чалавека, таму што як проста закладнік рэжыму. Гэта як робяць у розных краінах, цяжка тут параўноўваць, але методыка вельмі вельмі падобная да такіх краінаў, дзе... Ну так, так як, напрыклад, ісламская дзяржава можа взять человека. Калисти вот мы назирали за этой все ситуацией, коли брали людей у закладники и позднее потребовали от столиц европейских выконания умов. Вот сегодня, ну, максимум эти умовы уже есть. Я думаю, что они выставляют весь час некие умовы.
Тем больше у Беларуси законодательство, у криминальный кодекс, вот по этому артикулу, по яким судили этого Ежи Жывалевского, там за подагентурной деятельностью, разумеется, любая супраца замежного гражданина с замежной выведкой, например, але так само с международными организациями и с некими замежными организациями, то бок по сутности под это можно подвести абсолютно любую супрацу. Я не веду, человек может супрацовничать с некой звычайной замежной организацией, Червоный Крыж, что за угодно может быть, а и позднее в Беларуси его обвестят шпионом.
Конечно, глядя на то, что сегодня в Беларуси все организации, это организации, до яких ставится як до ворогов, коли кажешь про международные организации, ни одна там, я не ведаю, какое еще недержавная установа, якая в огуле існує, подается уже нема ніяких недержавных организаций. Вот, тому тут, конечно, это рызика. По-другое, сегодня треба ведать, что вельми непоравнально малый поток як бы, поездок у Беларуси сбоку европейских краинов, и тут, конечно, каждая для их нагода, особливо в дочинениях с Польшей, но это, как бы, вельми выгодная ситуация. И они не мусят никаких пильно, ну, как бы, притримливаться международных нормов, международных пактов, и они этого просто не, ну, уже давным-давно не выконывают. Тому для них вельми просто взять закладника, вельми просто взять человека, обвинувать его в неких там речах, створить некую ситуацию спречную и спровоковать там, ну не ведаю, ДТП. Это ж в огуле для спецслужб Беларуси никакой проблемы не мае. И тут, конечно, все поездки громадянам польским, конечно, это... Что казать, коли громадяне Беларуси туда не ездить уже многие годы, то что казать про польских громадянов, якія могут быть просто закладниками. И, конечно, я думаю, что в белорусских турмах есть такие люди. И это написано нават на сторонце вот, министра замежных справ, так само подается, пишут об тем, что есть арышты, есть затримания бесподставные, без правовых никаких подставов. Это все отбывается. Просто ну, по каждому человеку это как бы не, мы просто не сочим за этим вот так пильно, а шмат людей сядите, про яких прозвищу мы не ведаем, про совсем выпадковых людей, про какие не доведуются громадские организации.
Свояки про многих не хочет их сам уведомлять, бо меркуют, что это будет простей, коли про их не ведая громадскость простей вызволить. Еще по иронии лесу можно...
Старайтесь, чтобы великой большей ваги, бо коли берут случайно человека у закладники, а про его начинают писать все меды, там польские, например, и это робится такие ажиотаж вокруг этой темы, то, конечно, для режима, для людей, которые его взяли у закладники, это повелич его вагу. Тому тут уже есть депрессия на польскую державу тады, как вызволять этого человека, как принимать некие решения, максимальные решения, которые не совсем отповедают интересам безопасности Польши и вогуле интересам краины.
Миновито. И вот я как раз заважу, что польские СМИ посылаются выключно на весну и пишут, звучайно, там по абзацы, по два, не поведомляючи никаких ни деталей, ни про семью этого человека, ни про что больше. Навод там пресс-сократар, отказанный за спецслужбы, Станислав Жарин, якого шмат цитуюць ва ўсходняй Европе, мае на ўвазе Беларусі і Расію, першая за ўсё прапаганда. Ён таксама нічога пра гэта не пісаў. І па іроніі лёсу, магчыма, увогуле гэты чалавек трапіў у Беларусь па тым безвізе, які ўвялі, дарэчы, ўлады Беларусі для ў тым ліку для грамадзян Польшчы.
Але я вас... Так, это так званый обменный фонд, про який казав ось гэты Черчилль. Про то, что есть там певная колькость громадян в Польше, обвиноваемых у шпионажи. Ну что такое певная колькость? Эту певную колькость можно и повеличивать, и поширать, и так, как заугодно робить. Конечно, это небеспечно. Это треба подкрещивать, что сегодня поездки в Беларусь вогуле с европейскими паспортами вельми небеспечно.
Дарыча, вы узгадали Тертель, я про его и хотел поговорить. Он как раз, здається, 4 красовика проводил для СМИ правильны некі падыход да медыяў так званы. І ён казаў пра тое, што ну, па вялікім рахунку трэба мяняць вот этих польскіх шпіёнаў, которых яны затрымалі. Ён не толькі пра Польшу гаварыў, але таксама пра краіны Балтыі, не паведамляючы дакладна хто. І што можна мяняць на нашых грамадзян там. Толькі што ён сказаў, што вось тых грамадзян Беларусі, якіх нібыта затрымалі у Польшы, што яны не выконвалі так сапраўды ніякіх агентурных задачаў ад спецслужбы Беларусі. Бо сапраўды былі затрыманыя некаторы час таму, здаецца, больш за месяц таму некалькі чалавек, маладыя людзі, якіх палякі падазраюць так вось у некім шпіянажы. Ці можа быць так, што сапраўды у Беларусі такія выключныя спецслужбы, некі такі суплёт масаду ЦРУ, некіх брытанскіх, которых ніхто не можа затрымаць.
Можна пасмяяцца, канешне, з гэта, таму што беларускія спецслужбы, я думаю, што калі казаць пра выведку, то гэта нейкая маленькая філія расійскай школы, вось гэтай школы савецкай выведкі, разведкі савецкай. Ніколі яны ў сваёй гісторыі не прызнаваліся да сваёй агентуры, ніколі яны не публічна не заяўлялі аб тым, што хтосьці там так сапраўды працаваў для іх, ці хтосьці збіраў інфармацыю, калі мы паглядзім пра вялікі гэтыя вядомыя гісторыі абменаў паміж савецкай яшчэ дзяржавай а ЗША, то там, канешне, ўсё адбывалася вельмі пад вельмі неафіцыйна і пад якбы паза публічнасцю, паза грамадскай якбы гэтай увагай. І тут беларускія, канешне, гэтыя спецслужбы гэта толькі адна з гэтых філіяў, маленькая філія расійскай гэтай вялікай агентурнай сеткі. Я думаю, што яны нават супрацоўнічаюць, яны не тое, што супрацоўнічаюць, а яны, я думаю, нават карыстаюцца з нейкай адзінай схемы. Гэта не можа быць асобна, калі дзяржава настолькі залежная ад Расіі на ўсіх узроўнях, то, канешне, і на ўзроўні спецслужбы яна таксама вельмі моцна залежная. І тут у Польшчы розніца ў тым, што гэтыя людзі, якіх абвінавачваюць у такіх рэчах, яны могуць у судах аспрэчваць гэта, яны аспрэчваюць гэта. Суды тут не слухаюцца, скажам так, спецслужбы тут не прыходзяць і суддзі не кажуць, што трэба такі вырак і трэба такі. Тут адбываецца, могуць быць засіленыя паседжанні, але суддзя ацэньвае сам, наколькі гэтыя інфармацыі верагодныя, наколькі падставы да абвінавачвання сур'ёзныя, наколькі сур'ёзныя довады. І была не раз ўжо ў гісторыі Польшы такая сітуацыя, калі суддзі выпускалі людзей і калі суддзі не прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Таму тут яшчэ ёсць іншая дарога, Еўрапейскі суд правоў чалавека, туды таксама якбы звяртацца. Тут ёсць цэлая прававая дарога, дзе ўсе гэтыя абвінавачванні можна якбы аспрэчваць, калі чалавек невінавата затрыманы ці стаўся, не ведаю, там праз памылку аб'ектам нейкай увагі спецслужбаў. Таму тут это не Беларусь. Беларусі, канешне, гэта ніколі не зразумеем мы, дзе там праўда, а дзе там фальш, дзе надуманыя абвінавачванні, а дзе сапраўды. Гэта вот нават выракі, смяротныя выракі выносяцца, а мы ж не ведаем так сапраўды, як можна казаць пра выракі смяротныя ў краіне, дзе так столькі несправядлівасці, столькі падману і столькі фальшу. Вот гэта, канешне, мы маем такую сітуацыю вельмі спрэчную, вельмі драматычную.
Руслан, вось Польша гэта аб'ект нумар адзін для прапаганды ў Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў кантэксце нейкіх злых намераў, жаданняў захапіць нібыта заходнюю Беларусь, забраць сабе там, як яны кажуць, мапы Дракава ў іх ёсць. Але ў той жа час беларусы, которые пасля 20-го году ўжо сотні тысяч з'ехалі з Беларусі, іх вельмі вялікая частка, магчыма нават і большасць, яны выбіраюць менавіта Польшу для краіны, дзе яны хочуць жыць далей. І вось літаральна, здаецца, сёння ці учора была статыстыка Варшавы наконт таго, што толькі летась яны далі 3000 пашпартоў польскіх грамадзянам Беларусі. Не кажучы ўжо пра тое, што там колькі дзясяткі тысяч дазволаў, так званых картаў побыту або пабыту. Чаму гэта прапаганда не спрацоўвае, страшылкі не працуюць ўжо, колькі Лукашэнка ёсць пры ўладзе 28 гадоў?
Ну, по-перше, тут, напевно, я скажу речь такую непопулярную, але агулам для беларусов и для этой массовой иммиграции политичной, людей молодых, людей эдукованных, конечно, лепшей плацовки, чем Польша для своего початку, старту некого нового життя нема в Европе. Я маю на увазе про Евразвяз. Николи они не смогут у Немеччине статься поляками, немцами, так? Николи у Франции они не будут французами, николи они не будут у Испании испанцами, а у Польши они мают шанс стать поляками праз годов 10-15 життя. Это вельми непопулярная речь, але, на жаль, это так. Это так, потому что у Польши подобная культура, подобная мова. Когда человек сюда приезжает, начинает думать про некий бизнес, кто-то продает маемость, кто-то перевозит, ну, все, что мае, то человек уже лечится с такой думкой, что он приезжает сюда надолго. И когда он тут опанует мову, то он не будет ничем особливо отрозниваться от громадяна у Польши. И тут я не издивляюсь, что такие великие, конечно, великий, ну, это попыт на громадянство, на карты сталого побыта, это означает, что беларусы не верят у худкое вертание в Беларусь. Вот это про это свечит. Что это мифы про то, что, ну, режим развалится про два месяца, типа про полгода, но они, как бы, для многих людей они уже не працуют, и люди разумеют, что это надолго. На жаль, это так, и это на жаль, свечит об тем, что Беларусь сгубляет и уже сгубила множество своих разумных, адекватных людей, лекаров, программистов, инженеров, людей, которые будут переквалифицироваться на иншую профессию, але губляют самую, как бы, вот эту фундамент, подставы каждой державы. Но Польша в этом смысле дает возможность, в том смысле, что Польша так само потребує і мозги. Польща потребує працівної сили.
Менавіта, ось чому, на вашу думку, поляки такі велізарні польотки дають для громадян Білорусі, які хочуть переїхати у Польщу, коли у той же самий час, навіть у Литві, яка так само сусідка, уводяться некі закони обмежувальні, спроби прирівняти білорусів до російців, а у некоторих країнах Заходу, в принципі, для білорусів доволі жорсткі вже такі самі правила, як фактично для громадян Росії існують, а Польща гэтага не робить.
Для громадян у третій країн, які пробують переїжджати на стале, хоча ж би України, Західній Європи. І Литва, по-перше, ну, країна маленька у сенсі кількості насельництва. І там, певно, є певні некі передостяроги, такі перед тим, каб не створити Україні ніку велику групу рускомовного насельництва. Так? Ось це, я думаю, тут ключовий момент і основний момент усіх цих спречок, які ми назирали апошніми днями. Коли когось попитаєтеся у Литві, ці поглядите, що кажуть литовські політики, то вони кажуть, от створюємо умови для того, щоб білоруська опозиція діяла, але з таким ось якби меседжем, що каб вони верталися туди назад у Білорусь, каб створали гэта. Гэта, звісно, все добре, але коли у Білорусі не буде варунків до вертання у ближайший год, два, три чи п'ять, то чоловіку що робити? Як чоловік має быть, функционовать у грамадстве, как мае развиваться, как мают развиваться его дети, его семья. Это у Литве, конечно, вот махчима, это основный такие ихная передостярога перед створением это русскомовной группы. У Польши это не працует, потому что у Польши поляки ведают, что тут не будет. 40-миллионная краина. И тут, коли расплылись 3 миллиона украинцев, яких, ну, конечно, бачно у варшавским махчима неким коммуникации, у метро, у транспорте, бачно десь там у неких таких масових місцях, які наведують туристи. Але ми не бачимо їх, якби, ну, так, що можна сказати, що українці ніяк тут створили вже свою меншість. Українці не створили ще своєї меншості. Тут нема навіть українських школ достатково, щоб для цієї кількості людей ці потреби запевнити. Про це кажуть і люди, які працюють у меншості українських годами. Тому тут для поляків це не проблема, тому що вони ведають, що ці тисячі білорусів, які приїдуть, вони хутко увольються у цю польську рэчаіснасць, яны хутка пачнуць і вучыць польскую мову. Яна, гэта адзіная культурная гістарычная прастора, якая лёгка асімілюецца ў польскіх варунках. І гэта асіміляцыя можа, я думаю, працягвацца гадоў 5 максімум, калі чалавек як бы выходзіць з гэтага, гэтай сферы, вот гэтага, ну, скажам так, прыкра гэта, канешне, на жаль, шмат яшчэ рускамоўных, вось гэтыя все гэтыя меншасці. Шмат ёсць людзей, якіх можна, ну, скажам так, усе запісваюць да рускамоўнага асяроддзя, але гэта і ўкраінцы, гэта і беларусы, і гэту мову чуваць на варшаўскіх вуліцах і варшаўскім транспарце. Таму калі яны выходзяць з гэтага асяроддзя і спрабуюць як бы вуліцца ў польскае грамадства, то гэты працэс вельмі кароткі. Калі хтосьці затрымліваецца ў сваіх вось гэтых, скажам так, у сваіх гэтых групах, то, канешне, гэта будзе складаней. Але для Польшчы гэта не пагроза, гэта шанец. Я бачу гэта па меркаваннях і маіх калегаў, маіх калегаў-журналістаў, экспертаў, якія кажуць аб тым, што гэта шанец першае атрымаць свежыя мазгі, разумных адукаваных людзей, а два гэта атрымаць працоўную сілу, таму што таксама дэмаграфічны крызіс і таксама пэўныя вось гэтыя галіны гаспадаркі трэба засіліць, таму што, ну, калі бачым мы заходняя Еўропа, краіны заходняй Еўропы, яны карысталіся са сваёй рабочай сілы са сваіх былых калоніяў. І яны гэта, канешне, і ў Францыі, і ў Вялікай Брытаніі, на кожным фабрыцы, на кожнай можна сустрэць індусаў, можна іншае і так далей. У Польшчы такога досведу не было каланіяльна, таму, канешне, Польшча адчыняецца на суседнія краіны, якія шукаюць нейкай магчымасці іншага жыцця, таксама і ўцечкі. І гэта, ў прынцыпе, усім адпавядае, таму што, канешне, каб Польшча вяла іншую палітыку, то гэта была б, ну, трагедыя для многіх беларусаў, для тысячаў беларусаў.
Дзякую, вялікі Руслан. Сёння пра тое, як у Беларусі нібыта ловяць польскіх шпіёнаў, і пра тое, як Польшча перацягвае ў сваю краіну мазгі з Беларусі, я гутару з журналістам польскай штодзёнкі Рэчпаспаліта Русланам Шошаным. Дзякую, Руслан.
Дзякую, Дмітрий.
Мені зовут Дмитрий Гурневич. Я працаваў для вас сёння ў ефіры «Свабоды прэміум». Вы глядзелі падзею і каментар. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Бізнесовец Александр Зайцаў стаў першым у гісторыі Беларусі кавалерам ордэна Святога Рыгора Вялікага. Гэта найвышэйшая ўзнагарода, якой узнагароджвае парафіян сам папа рымскі. За што Зайцаў атрымаў такую ўзнагароду, як змешваюцца інтарэсы касцёлу і некаторых ксяндзоў, а таксама як за гэта даплочваюць беларускія падаткаплатнікі, пра гэта было ў матэрыяле беларускага расследніцкага цэнтру, і пра гэтае расследаванне мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вами Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні госць – журналіст беларускага расследніцкага цэнтру Алексей Карпека. Алексей, добры дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добры дзень.
Алексей, самае цікавае, напэўна, ў вашым расследаванні для большасці, прынамсі ў сацыяльных сетках, тое, што паводле вашага расследавання абыходзіць санкцыі фірме Александра Зайцава дапамагаў ксёндз Ігар Лашук. І на яго была зарэгістраваная фірма «Алис МА», і паводле вашага расследавання праз гэтую фірму абыходзіліся санкцыі, пад якія трапіла Брэміна Груп, якой валодае Александр Зайцаў. Наколькі вы ўпэўнены, што вось гэтая фірма, зарэгістраваная на Ігара Лашука, яна выкарыстоўвалася менавіта для абыходу санкцый, а не для некай там дабрачыннасці для касцёла?
Ну, во-первых, мы посмотрели на деятельность самой этой компании «Алисма». Ей в 2021 году, когда она была создана там, в сентябре, на нее были переписаны все логистические мощности этой особой экономической зоны Бремена-Орше, которыми ранее владела Бремена-Групп. Да? И получается так, что летом 21-го года временно группы Зайцев с партнерами попадают под санкции, а осенью 21-го создается отдельная компания, на которую переводят вот все логистические мощности, на нее переписывают склады, отдают ей, значит, автотерминал на 200 мест. Она в течение там, года еще получает от таможенного комитета различные функции, как то проставление акцизов на импортную табачную продукцию, на импортную алкогольную продукцию. Да, и вот если, в принципе, даже посмотреть на их официальный сайт, на сайт Алисма, то они как бы сразу указывают, что их основная деятельность – это не какая-то там благотворительность для католических проектов, а это складская логистика, ну и дополнительно там различная проставка тех же акциз для российского рынка. Там вот тоже на российском рынке есть какие-то дополнительные, не акцизы, у них как-то по-другому, маркировки. Вот. Они в том числе и этим занимаются. Нигде ни о каких католических проектах Алисма, кроме слов Игоря Ушука, в публичном пространстве нет. Возможно, никто не отрицает, что вполне возможно, что компания где-то занимается благотворительностью и какие-то деньги с 21-го года, там, с конца 21-го года, когда она была создана, они переводят на какие-нибудь католические благотворительные проекты. Но подтвердить или опровергнуть это я, к сожалению, не могу. У меня просто нет таких документов. А представители церкви, в том числе Игорь Ушук, в принципе, не настроены как-то это комментировать или доказывать, или подтверждать, скорее, скажем так.
То бок вы цалком не верите у версию, что магчыма Александр Зайцев стал таким ширым католическим верником и отдал участку своей маёмости просто на корысть церквы, ну а покольки в белорусских умовах это может быть проблематично, вот он отдал, там, переписал на конкретного святара.
Проблема в том, что все вот эти вот логистические мощности, которые были переданы Алисма, они не только Зайцеву принадлежали. Да? Бременна Групп принадлежит трем крупным бизнесменам. Это Зайцев, Алексин и Воробей. Просто так взять и католическому священнику передать как благотворительность все это, вот, в которое было вложено там, десятки миллионов долларов по инвестиционным проектам, если посмотреть. Эта информация в открытом доступе есть. Там же публиковались и новости, и инвестиционные проекты по этим всем, по Бременна Орше. Просто так взял и передал, потому что он стал верующим католиком. Я сильно сомневаюсь. Даже скорее, я не сомневаюсь, что это неправда.
Зразумела. Скажите, калі ласка, вот ситуации цяперашней, ксёндз Ілган Лашук находится на территории Беларуси, вы ему телефоновали по комментар, ён фактично комментару такого не дал, але пазней ён отказал, что, мавляў, ягоная фирма не займается обыходом санкций, что гэтая фирма займается доброчинностью, что дзякуючы Алісма робится шмат корыснага для католической церквы и католической церквой. Ці допускаете вы, что просто ну, в цяперашніх умовах ксёндз Лашук вымушаны не рассказывать нечего такого, что выставляет его в лепшем, магчыма, на вас святле, просто тому, что ему треба протягивать, працаваць у Беларуси?
Возможно, он что-то и не может сказать, однако это не как не связано с тем, что он участвует в бизнес-схемах подсанкционных бизнесменов и компаний. На мой взгляд, да, то есть с моей точки зрения. Поэтому он может быть намного лучшим человеком, чем мне показался во время нашего разговора с ним. Однако это никак не влияет на его участие в обходе санкций для активов подсанкционных бизнесменов, среди которых Александр Зайцев.
Я так разумею, вы так само звертались в Ватикан и отримали ну, некий отказ, але не вельми информационный. Ці могли бы вы больше подробязно рассказать про вашу коммуникацию с Ватиканом?
Да, мы, естественно, обратились за комментарием в пресс-службу, напрямую в пресс-службу Ватикана. И параллельно с этим мы обратились за комментарием к апостольскому нунцию Анте Йозичу, это, ну, папский посол в Беларуси, в общем. Мы ждали почти 2 недели от них ответа, в итоге не дождались, и у меня буквально сегодня был с ними с утра разговор, я дозвонился в их приемную, и мне сказали, что...
Я вибачаюся, дотелефонувалися в приемную до Анте Йозича, ці...
Да, до Анте Йозича. Да, приемную апостольского нунциария вот в Минске, до Анте Йозича, где мне сказали, что они не планируют отвечать на наш официальный запрос, потому что у них для нас нет информации. На мой вопрос, а когда эта информация появится, они сказали, никогда. И на мои уточняющие вопросы получается так, что у апостольского нунция нет информации о том, за что Александру Зайцеву Папа Римский дал орден Святого Григория, они мне ничего уже не смогли конкретного ответить, и там женщина, которая мне отвечала, которая не представилась и не захотела вообще называться, она просто по кругу повторяла там 4-5 фраз. Угу. Про то, что у них нет информации. Да.
Ну, вот, до речи, на конт этого ордена некоторые наши крыницы сказали, что Зайцев саправды давал великие гроши, просто не некие там тысячи доляров, а миллионы доляров на будовництво храмов, католических храмов в Беларуси. И именно этим выкликаны этот орден. Это говорили люди, которые, ну, ведают ситуацию в католической церкви. Вы не доверяете такой информации?
Нет, почему? Я вполне предполагаю, что на самом деле Зайцев действительно очень много денег пожертвовал католической церкви. Вопрос в том, какие интересы он при этом так пытается решить, да? То есть для чего он это делает? Стал ли он действительно верующим католиком? Не знаю. Ну, допустим. Дело ведь не в самом ордене, да? Ну, не хотят они говорить, за что он его получил. Ну, как бы хорошо. В конце концов, этот орден решает же Папа Римский, да, там местные священники выдвигают кандидатуры на этот орден. Любой человек может хотеть такой орден, католик там, да. Почему бы и нет? Никто ж не говорит, блин, кому вы дали этот орден? Основная это история о том, что получается католический священник завязан-то в обходе санкций, и тогда уже подоплека с этим орденом не кажется такой безобидной, да? Когда там вокруг сплошные деньги. Деньги. Да? Это точно вопрос о вере, не знаю.
Зрозуміло. Скажіть, Олексій, ну, самого католіцтва і ось ця частка цього розслідування, це викликало найбільшу цікавність. Але, магчыма, це не саме важливе у особі Олександра Зайцева і у ягоним бізнес-шляху. Ось вас особисто у гэтым розслідуванні у бізнес-кар'єри Зайцева, що найбільше зацікавило?
Ну, звісно, це лише така небольшая історія про нього получилась, тому що сам он фигура намного более широкая, его бизнес-интересы намного более интересны, чем какой-то католический орден или даже эта компания, которая помогает ему обходить санкции. Да? И очень интересен его бизнес, связанный с оружием. Про него очень мало известно. Да? У него есть несколько компаний, которые с этим связаны. Однако об их деятельности практически пока никакой публичной информации нет. Да? Вот это интересно. Про его бизнесы в Африке интересно. Если получится, то в будущем, может быть, мы про это сделаем расследование, да, когда достаточное количество материалов и фактов соберем. Но да, конечно, его бизнес-карьера намного более интересная, чем его католические дела. Его связи с Виктором Лукашенко, да, совместные полеты с Певтиевым там, в начале десятых, в конце нулевых, в начале десятых вместе с Певтиевым, Виктором Лукашенко в ОАЭ, да, потом Певтиев ушел из бизнеса, а Александр Зайцев остался и продолжает заниматься оружием. Это все очень интересно, я думаю, при возможности мы это все продолжим.
Мы некогда робили материал про тое, як кампанія Сохара Груп валодае берасцейскім «Дынама». Гэта было такі час, калі яны заплацілі агромністыя грошы, каб прывезці ў Берасце Дыега Марадону. Гэта была цікавая гісторыя. І мене тады ўразіла, наколькі вось Сохара Груп мела, Сохара ОСІС, дакладней, частка, мела монополію на пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. То бок, фактычна, дзяржаўныя прадпрыемствы все абслугоўваліся адным прыватным прадпрыемствам, адной прыватнай групай. На вашу думку, вось гэтая асобная роля Александра Зайцева, чым яна выклікана? Якія ў яго сувязі? Вось раскажыце нашай аўдыторыі, што яго вывела на такія вяршыні?
Из той биографии, что мы про него знаем, в середине, даже где-то в начале нулевых, он начал работать в аппарате Совета Министров, он был помощником Сидорского. Там он проработал несколько лет, после чего перешел
на работу. Я нагадаю, многие уже могут не памятать, Сергей Сидорский был премьер-министром Беларуси, у нас премьер-министры от того часу менялись, и я думаю, что молодая аудитория может не ведать. Я выбачаюсь, что перебил вас.
Да, конечно. Вот. После этого, в 2007-м, он перешел в Совбез, и тут началась его связь, которую можно отследить, связь с Виктором Лукашенко. Совместные полеты в страны Арабского полуострова, там Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, сопровождают их весьма интересные лица, в том числе Певцев, там есть полеты с Шакутиным, есть полеты с Олейниковым, который тогда был замминистра Министерства иностранных дел. Все это, вот он летает туда, и в какой-то момент его отправляют делать бизнес. Вот. При этом полеты с тем же Виктором не прекращаются. После того, как он уходит из Совбеза, он продолжает с ним летать еще какое-то время. По крайней мере, у нас есть несколько рейсов, которые уже, когда Зайцев решил стать бизнесменом, скажем так. У него был совместный бизнес с братом Топузидиса, у него был совместный бизнес со словенцами, которые очень близко знакомы с Димой и Аней Лукашенко. Может быть, что-то еще. Вот. С этого все и началось у него.
Скажите, Алексей, у демократичных країнах, коли робятся такие журналистские расследования, звичайно, одразу некий фідбек на політичному узровні, на узровні громадства. І для бізнесовців, для політиків, які таке замішане, ну, йдуть некі наступстви, махчимы там некі отставки, некі судові справи. У Білорусі, ну, таке розслідування може, наоборот, підштурхнути владу ще більше обороняти лояльних до себе бізнесовців. Ви розлічуєте на те, що ось гэтае конкретне розслідування неяк изменить ситуацию с фирмами Александра Зайцева?
Нет. Не рассчитываем.
А сбоку, может быть, европейских партнеров той же Алис Эмлан и сбоку Ватикану?
Да, я не думаю, что Ватикан как-то сильно отреагирует, если отреагирует вообще на эту историю. Что касается западных стран, ну, европейские санкции вводятся не очень быстро, да, давно уже не было никаких санкционных пакетов. Возможно, США введут какие-то санкции против Алисма. Да, у них все-таки есть отдельные структуры, которые занимаются пополнением санкционных списков, и для этого не нужно собирать консилиумы из министров иностранных дел и представителей европейских стран. Вот. Поэтому, ну, может быть, что-то поменяется. Но внутри Беларуси я сомневаюсь, что что-то поменяется из-за этого. Вряд ли они даже компанию перепишут.
Вот вы как раз кажется, что не различаете на некую реакцию внутри Беларуси. А на вашу думку, у чем головная сутность тады журналистской и расследовательской працы теперь у относенных до белорусских бизнесовцев, связанных с режимом? Это некая реакция сбоку международной супольности? Ці все ж таки ви розлічуєте, що гэта неяк у будучині повпливає на ставлення до гэтых людей з боку білоруського громадства, гэта неяк повпливає на їх лёси?
Угу. Ну, основною целью я здесь вижу, в первую очередь, документирование и выявление. И вынесение этого в публичный доступ. Вот. Сейчас мы не рассчитываем на то, что как-то журналистские расследования повлияют на этих бизнесменов внутри Беларуси. Но в будущем, возможно, я надеюсь, что эти расследования будут влиять на судьбу людей, которые в них фигурируют, да, коррупционеров и прочих. Вот. Но это в идеале. Сейчас главное – это документация и выявление. Для меня, по крайней мере.
Дякую, Алексей. Дякую великий, что знайшли час с нами погутарыть.
Да, пожалуйста.
Я нагадаю, з нами був журналіст Білоруського розслідницького центру Алексей Карпєка. І на нашому сайті свобода.орг ви можете знайти посилку на повне розслідування відносно активів бізнесовця Олександра Зайцева і його зв'язків з костелом у Білорусі. Заставайтеся зі свободою, глядіть канал «Свобода преміум». З вами був Алексей Знаткевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.